новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Трансляция на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово. Обсуждать сегодня мы будем... В Госдуме, собственно, сегодня прошло обсуждение законопроекта об индексации. Работающим пенсионерам, так же, как и неработающим, будут индексировать пенсию. Собственно, сегодня вот этот вот долгожданный законопроект там обсудили в первом чтении. Далее, о чем мы поговорим. Более половины россиян, согласно опросу платформы, заявили о несправедливом неравенстве, разрыв в уровне жизни и возможности к самореализации сейчас больше, чем в 90-е и в крепостнической России. Ну, правда, никто там не жил в крепостной России, да? Но вот люди считают, что это вот так. Тоже мы это обсудим, насколько эти результаты опросов, они объективны. Минпросвещение не против введения оценки за поведение в школе. Ну и Рамир назвал самые популярные у россиян способы борьбы со стрессом. Это мы тоже сегодня обсудим.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первое чтение в Госдуме прошел долгожданный законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Среднее минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей, сообщил депутатам вице-премьер Татьяна Голикова. Вячеслав Володин, это председатель Госдумы, сказал, что экономика смогла адаптироваться к вызовам и показывает уверенный рост, так что необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены. С 1 февраля, я напомню, 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Володин уточнил цифры. Это приблизительно около 8 миллионов человек. По оценке спикера, это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда. Обсудим мы сейчас это с заместителем директора Института социальной политики Высшей школы экономики, кандидатом экономических наук Оксаной Синявской. Оксана Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, вот эти вот меры, да, собственно, индексация работающим пенсионерам, она способна вернуть вот людей на работу, это побудит их, собственно, выйти на работу тех, кто в ближайшее время не собирался?
Я бы не говорила о тех, кто в ближайшее время не собирался. Угу. Наши исследования показывают, что, в общем, выход с рынка труда, если он состоялся на пенсию, он очень часто почти безвозвратный.
То есть люди же не возвращаются.
Угу. Возвращаются немногие те, кто понимают, что их уровень жизни очень сильно просел. Если, например, пенсия очень низкая, и ее элементарно не хватает на потребности семьи, либо если все-таки семья привыкла к более высокому уровню жизни, надеялась на сбережения, еще на что-то, но потом поняла, что все равно вот на какие-то такие привычные потребности тоже не хватает. Но все-таки это не массовый возврат. Что поможет эта мера? Она поможет не уйти на пенсию, не выйти, скажем, с рынка труда тем, кто сейчас будет выходить на пенсию. Вот это очень важно. Это то, что мы видели в 2016 году, когда отменили индексацию работающим пенсионерам. Мы увидели, что число работающих пенсионеров достаточно быстро начало сокращаться, и оно сокращалось весь этот период вплоть до настоящего времени. И вот здесь важно, потому что понимание того, что их пенсия будет индексироваться, будет позволять людям сохранять прежнюю занятость, и здесь они могут быть как раз полезны рынку труда, работодателям, которые в настоящее время испытывают кадровый дефицит.
По поводу кадрового дефицита, да, вот, собственно, помимо индексации пенсии, что еще предлагается, есть нацпроект «Целые кадры». Это целый нацпроект. Угу. И вот, как сказала Татьяна Голикова, он будет включать 4 федеральных проекта по трудоустройству выпускников, трансформации подходов к профессиональному развитию работающих, снижению продолжительности временной нетрудоспособности и вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Вот знаете, что меня интересует? Вот, например, что такое снижение продолжительности временной нетрудоспособности?
А, это отсутствие работников по причине болезни, либо также, если мы говорим о женщинах с маленькими детьми, по причине болезни детей. И здесь действительно, с одной стороны, принимаются инициативы, которые позволяют меньше мамам пропускать рабочих дней. И не так давно прозвучавшая инициатива о возможности дистанционной занятости женщин с детьми. И это как раз в интересах работодателей, крупный бизнес уже на самом деле опережая, да, давно позволяет работницам оставаться дома, если ребенок не тяжело болеет, совмещать работу с уходом за ребенком. Плюс, в принципе, выход или сохранение пожилых работников на рынке труда, оно тоже будет способствовать снижению вот такого простоев в связи с временной нетрудоспособностью, потому что исследования показывают, что, в общем, пожилые люди реже, как это не покажется странным, берут больничные, они могут на нем находиться дольше, но вот сами эти случаи происходят реже. И в этом смысле там работники старших возрастов, они достаточно, вот в силу такой своей приверженности работе и меньшему количеству перерывов, они достаточно ценные кадры для бизнеса.
А вот вы, как эксперт, можете сказать, что в последнее время, ну, в связи, собственно, с демографической, да, ситуацией, с оттоком кадров, отношение к работникам как раз вот этой вот старшей возрастной группы стало меняться в России?
Оно стало меняться, хотя меняется пока медленнее, чем меняется отношение к работникам с детьми. У нас был период нулевых годов, когда, в общем, бизнес был в очень привилегированной ситуации, на рынок труда выходили огромные по численности когорты молодые, которые были готовы интенсивно работать, обладали современными компетенциями. И тогда, надо сказать, что было достаточно настороженное отношение как к родителям маленьких детей, особенно женщинам, так и к лицам пожилого возраста, которых, в принципе, никто не хотел переобучать. Сейчас постепенно ситуация меняется, и в том числе бизнес и придумывает более гибкие форматы занятости для этих категорий работников, а также больше включается в их переподготовку и повышение квалификации, в том числе работников, там, начиная с 50 лет.
А вот один из федеральных проектов будет направлен на эффективное трудоустройство выпускников образовательных организаций. В нем предусматривается развитие целевого обучения и производственных практик. Что это значит? Что значит эффективное трудоустройство вообще? Потому что очень многие, не секрет, да, даже они заключают контракты, потом его не выполняют, просто уходят в другие отрасли после окончания учебного заведения.
Ну, здесь, к сожалению, проблема сложнее, на мой взгляд. То есть, в принципе, речь идет о том, чтобы, да, мотивировать больше молодых людей заключать целевые контракты на обучение в педагогических вузах и потом возвращаться. То есть это такой рыночный аналог советской системы распределения, но там, да, это было такими командными методами. Здесь это через то, что ты получаешь финансирование, по сути, да, от будущего работодателя. Но вы правы, что это, в общем, не всегда работает, и, к сожалению, без реформы оплаты труда в этой сфере, без того, чтобы у нас уровень оплаты труда в сфере образования был, ну, хоть как-то сопоставим с средним по региону, вот действительно, без каких-то там натяжек и множества ставок, молодежь не будет оставаться в этой системе. Это показывает как раз успешные регионы, где доплачивают педагогам, и там меньше проблем с молодыми кадрами. Да, во всех остальных местах молодежь будет стремиться всеми силами после педвуза уйти куда-то в более хорошо оплачиваемые сектора. И в том числе поэтому здесь, оказывается, нужны работники старшего возраста именно в бюджетных секторах.
Ну, собственно, мы опять приходим к тому, что все зависит от зарплаты.
Ну, увы, да, нам всем нужно кормить семьи. Да, и в этом смысле от зарплаты зависит очень многое.
Да. Спасибо большое, Оксана Вячеславовна. Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики НИО Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, была у нас в эфире. Обсуждали мы индексацию пенсий работающим пенсионерам, а также федеральные проекты, собственно, направленные на улучшение ситуации в стране с кадрами. Не секрет, что у нас есть дефицит кадров. Вот сейчас думают, как это все решить. Как, например, заставить выпускников... Ну, как заставить? Мотивировать выпускников идти работать, собственно, по специальности, которую они получили, которую они так долго и мучительно учились, да, в течение там 4 лет, 6 лет и так далее. Кто-то больше даже. Учились и пошли потом, например, работать курьерами. Да, вот такой даже бывает, такой пшик. Пшик. Анастасия пишет, как можно работать удаленно, например, медсестре или кассиру в магазине, или у нас в офисе работают. Вы имеете в виду, когда на больничные уходят? Ну, в тех случаях, когда это возможно, работать удаленно, то работодатель предоставляет такую возможность. Я вот могу сказать, что у нас это практикуется, например. У нас некоторые сотрудники работают удаленно, так что мы эффективность труда не теряем. Мы, кстати, очень-очень эффективная радиостанция.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересные сегодня результаты опроса очередного. Очень много опросов всяких проводится каждый день по несколько штук. Вот сегодня агентство РБК опубликовало: самым справедливым временем россияне считают оттепель и брежневский застой. В общем-то, интересно, да, и оттепель, и застой россияне считают самым справедливым временем. Даже те, кто там никогда не жили, но они думают, они там слышали, наверное, от родственников. А вот ты знаешь, сынок, так было хорошо, вот так вот при Брежневе. За последние годы уровень социального неравенства, в первую очередь разрыв уровня жизни и доходов, в России значительно вырос. Такого мнения придерживается большая часть респондентов опроса, проведенного социологическими компаниями ЦСП, платформа и ОнИн, есть в распоряжении РБК. Итак, об усилении неравенства за последние 5 лет заявили 53% респондентов, а его снижение 13%. То есть за последние 5 лет, по мнению вот этих вот опрошенных людей, у нас усилилось неравенство. С тем, что никакого неравенства в России вообще нет, согласись, только 4% опрошенных. Ну, видимо, это люди, у которых все в жизни уже очень хорошо. О том, что именно в последние десятилетия после 2015 года неравенство стало наибольшим за всю историю страны, заявили 37% респондентов, тогда как ситуацию в Российской империи 18-19 веков назвали худшей только 33%. Ах, слушайте, ну это, конечно, интересно. Вот особенно Российская империя в опросе тут фигурирует. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович у нас на связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дарья.
Вот вы посмотрели, да, вот эту статью?
Ну, краем глаза, да, смотрел. Это в РБК, по-моему.
Да. Это в РБК. Как вы относитесь вообще к результатам этого опроса? Уместно ли сравнивать вот нынешнюю ситуацию там с тем, что было в царской России?
Ну, вы знаете, если высококомпетентный человек, если он знает, а что такое распределение доходов, это так называемый коэффициент Джини, распределение по кривой Лоренца.
Так.
Если все респонденты знали, какое распределение по кривой Лоренца было в 18 веке, ну, наверное, это уместно. Но что-то, вот, как говорил герой одного из фильмов, терзает меня смутные сомнения, что люди вообще знают, какое распределение доходов, и тем более, какое распределение богатства. А это совершенно разные вещи, как говорят в одном черноморском городе. Две большие разницы.
Да,
так
в Одессе.
Вот, да. То я как-то сомневаюсь, что люди вообще могли убежденно отвечать на данные вопросы. Ну, каждый имеет свое оценочное мнение. Любой опрос, он не репрезентативен, потому что это там сколько они, 1500 человек, но это же вообще капля в море, это пятая единица, ноль запятой.
Но сейчас в основном такие опросы вот, получаем.
Ну да, да, они такие, в ЦИОМ проводят как раз, у них база 1500, но все-таки, понимаете, и потом опросы, это когда в динамике все смотришь, когда это постоянная панель. Но в любом случае, я не хочу их критиковать, любые опросы, они интересны. То есть это информация для, так сказать, ну, для обсуждения, для рассуждения, но никаких фундаментальных выводов, тем более космических, делать нельзя. Есть совершенно четкие данные Росстата по коэффициенту Джини. Вот как раз по распределению по кривой Лоренца. Как он себя ведет последние годы? И большое ли у нас распределение? Я сейчас говорю только по доходам. Я не говорю по богатству, потому что Россия не считает распределение по богатству. Здесь у нас как раз не очень хорошие результаты. А в принципе у нас коэффициент 0,43, так называемый, 0,43. Это, в общем-то, нейтральный коэффициент. Хороший коэффициент считается от 0 до 0,35, плохой от 0,55 и до 1. Мы стоим в нейтральной зоне. Кстати, у нас распределение по доходам лучше, чем в Соединенных Штатах, лучше, чем в Китае. То есть у нас более равномерное распределение. Но проблема-то не в этом. Я думаю, опросами такие вещи взять достаточно сложно. Это надо смотреть налоговые декларации, смотреть доходы, делать бюджетное обследование. Ну, опять же, не обвиняю я людей. Ну, и потом, понимаете, вот давайте философски подойдем. Вот неравенство в доходах, это хорошо или плохо?
Вот как? С одной стороны, плохо, с другой хорошо.
Ну, что плохо? Давайте как
Михаил. Ну, потому что здесь есть и субъективная оценка, да? Субъективная оценка этого неравенства.
Ну, вот Михаил Афанасьевич Булгаков, как словами Шарикова писал, надо взять и все поделить, понимаете? Ну, ну, наверное, нельзя идти по такому пути. Вопрос, люди рассматривают...
Когда-то пытались, и все равно не получилось. Вот пытались.
Да, особо не пытались.
Больше 100 лет назад.
Ну, что-то было. Вы понимаете, люди рассматривают эту проблему с точки зрения справедливости распределения. Ну, например, условный Маск, там один из ведущих миллиардеров, да, он же создает рабочие места, он делает какие-то продукции, которые облегчают жизнь населения. Но почему он не может получать доходы? Наш соотечественник, там, Дуров, Сергей Брин, который Google создал, да, они миллиардеры. Но что здесь плохого? А вот с другой стороны, есть там император Бакаса в Южной Африке, который собирал деньги. Или, ну, о покойных, или хорошо, или плохо, или Борис Абрамович Березовский, которые заработали деньги не трудовыми ресурсами. То есть люди измеряют не с точки зрения распределения доходов, а с точки зрения справедливости этого. И потом люди не меряют свои доходы там условно с нашими миллиардерами. Там, я не знаю, у нас кто получает, там, Потанин, Мельниченко. Люди сравнивают свои доходы с доходами мужа своей сестры. И вот он смотрит, больше у него или меньше. Если больше, он стремится догнать его. А что значит стремиться? Значит, он больше получает знаний, он больше у него производительность труда увеличивает. То есть это не так уж и... Не так уж и плохо.
А Георгий Владимирович, вот смотрите, самым справедливым временем россияне считают, ну, согласно вот этому опросу, оттепель и брежневский застой.
Ну, в общем-то, правы, потому что все получали, как говорится, ну, не нищенскую, но бедную заработную плату, понимаете? Ты мог семи пядей во лбу быть, ты получал все равно после института 100 рублей. Ты мог быть двоечником, ты приходишь по распределению, ты получаешь те же самые 100 рублей, понимаете? То есть было такое вот это вот равенство. Но насколько это объективно, понимаете? Каждый человек должен работать в соответствии со своим KPI. Почему я должен получать 100 рублей так же, сколько получает тот, который ну, значительно менее производительные.
Но, может быть, люди еще имеют в виду, что, как они считают, в то время был какой-то еще социальный лифт, да, можно было что-то самим добиться. Ну, может быть, уже не в брежневское время, когда блат расцвел, а, может быть, еще там при Хрущеве, при Сталине.
Ну, сомнительно. Но вообще-то, в принципе, конечно, вот доступ к возможностям – это главное в доходе. И уровень компетенции, образования – вот что главное, что получает доход. Каждый год обучения высшего образования дает 15 примерно процентов заработной платы.
Угу. То есть вы так должно быть.
Нет, но это исследование подтверждает, угу. Это действительно так. То есть вот вы 5 лет учитесь, вы как минимум 85, почти 100% должны получать больше, чем тот человек, который не учится. Но, правда, угу. Есть опытные люди, они тоже должны получать. Ну, в общем, в сухом остатке это интересное исследование, но какого-то фундаментального статистического и аналитического, так сказать, смысла, оно, ну, это по моим оценочным мнениям, конечно, не имеет. Потому что есть совершенно четкие критерии распределения доходов, у нас по годам это все есть дифференциация, и во всех странах uh-huh. есть дифференциация, не нужно это относить к брежневским, к андроповским, там, я не знаю, горбачевским, все это по годам известно. Uh-huh. И у нас более-менее нейтральный показатель, который, конечно, хуже, чем, условно говоря, в европейских странах.
Ну, лучше, чем США.
Ну, по США и Китаю мы почти одинаково, но лучше. Uh-huh. Но у нас значительно лучше, чем в Судане, Нигерии.
Ну, слава богу, да.
Да,
слава
да,
богу.
Да,
спасибо
да.
большое, Георгий Владимирович. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, был у нас в эфире. Обсуждали мы опрос, который сегодня опубликовало агентство РБК со ссылкой на вот, платформу, это CSP, компания-платформа, и OnIn. Вот они опубликовали опрос о том, что люди считают справедливым, несправедливым сейчас в России. Опрошено было, насколько я понимаю, там 1200 человек приблизительно. Так, Владислав пишет. Что мне пишете, Владислав? При Брежневе и без блата можно было сделать карьеру. Мой папа приехал из деревни в Смоленской области учиться в Москву и закончил... Закончил, я не поняла. В должности замруководителя крупной организации. Но да, можно было, талантливый человек всегда мог найти себе дорогу. Адам пишет, вперед оттепели сложнейшее время оценки. С одной стороны, ушли репрессии, решались проблемы с жильем. С другой стороны, голод и создание проблем в будущем, которые стали проблемами сегодняшнего дня. Да, все проблемы, которые мы сегодня имеем, они заложены были десятки лет назад. Это, собственно, не секрет. Да, Владислав, что я еще хочу сказать по поводу Брежнева. Без блата можно было сделать карьеру, но блата было все-таки много. К сожалению, уже вот при Брежневе, причем при позднем Брежневе, это уже просто, ну, это действительно была проблема. Что еще? Марина пишет, неужели вы думаете, что капитализм в социальном плане более справедлив, чем социализм? Да никто ничего не думает, Марина. Просто две системы, которые придумали, да. Хочется верить, что, может быть, люди додумаются до того, что будет еще какая-нибудь система. Еще какая-нибудь интересная будет система, помимо капитализма, социализма. Коммунизм, собственно, мы не увидели, потому что вот так в итоге и не построили. МБ пишет, опять вам народ не тот, дураков в зеркале увидите, а людей не обманете. Да? Как вы, однако. В зеркале дураков-то вы нас имеете в виду, да? Не себя же, наверное, МБ. Адам пишет, на мой взгляд, лучшее время для СССР, в том числе по благополучию людей, это отрезок времени 72-78 год. Вообще не могу это прокомментировать. Вот это я, к сожалению, не могу прокомментировать, потому что у меня оценок по этому периоду нет. Итак, далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва» бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Трансляция эфира на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в одно слово. Итак, обсудим мы в течение ближайших 24 минут. Минпросвещение не против введения оценки за поведение в школах. Вот такие вот оценки могут скоро появиться. Обсудим. Рамир назвал самые популярные у россиян способы борьбы со стрессом. Поговорим мы с клиническим психологом об этом. Нужно ли вообще бороться со стрессом? Может, с ним и бороться-то не надо.
Поток. Успеем сказать главное.
Прочту я немножечко, да, срочные новости. Вот по лентам ТАСС сообщает. Лидеры стран ЕС договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Так что все-таки там они договорились до чего-то. Там у них какая-то подковерщина была. Ну, так что Урсула фон дер Ляйен остается. Тут стабильность некая. Итак, что мы сейчас обсудим? Мы обсудим, что Минпросвещение не против введения оценки за поведение в школах. Я не могу вспомнить, была в моей школе такая оценка, в моих школах, в которых я училась, или нет. Я, правда, уже забыла, все, с памятью плохо, не могу уже вспомнить. В общем-то, с инициативой введения оценок за поведение в школах выступил Совет по правам человека, да, он выступил накануне, по-моему. Вот и Минпросвещение эту инициативу в целом поддерживает. О чем идет речь? Речь идет о том, вот как сказал глава СПЧ Валерий Фадеев, двойка – это неудовлетворительное поведение. Двойка по поведению – значит, КГ и ЕГЭ не допускаем. Извинения, умеешь себя правильно вести – значит, какой-нибудь другой дорогой пойдешь, сказал Фадеев. Так. Далее, что еще по этой теме у нас, да? Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в ведомстве концептуально не против этой оценки, то есть ее введения. Критерии этой оценки, кто и будет выставлять, учитель, педагогический состав и какие последствия этой оценки, нужно понимать. Ну, то есть тут нужно, конечно, разобраться. И вот еще вот очень интересное. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев напомнил коллегам, что проблема поведения в школе немного шире, чем просто введение оценки. По его словам, образ советского хулигана – это, в кавычках, милое существо по сравнению с сегодняшними, особенно с обезличенными из сети. Они оговаривают учителей в сети, это все подходит. Захватывают телеграм-каналы, и если бы только родители, но и не разобравшиеся политики. И вся эта грязь на учителей льется, сказал он. Поэтому решение проблемы нужно расчленять и решать по уровням и ведомствам. Так, что еще? Что еще? Так, мы перешли уже к хамству и так далее. Виктор Болотов, руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования Высшей школы экономики, у нас на связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день, Анна.
Как вы считаете, вы знаете, вот вы помните, в вашей школе были оценки за поведение?
Нет, в моей школе не было оценок за поведение.
Вот я вот тоже не могу вспомнить этого, да.
Нет, они одно время были, но потом от них отказались. Анна, проблема поведения, безусловно, есть. Угу. И она, в общем, ну, во всех школах, даже в самых лучших школах, она существует. Но мне кажется, сложную проблему пытаются решить простыми методами. А практика показывает, что путь в никуда этот. Угу. Мне близко точка зрения Анзора Музаева. Угу. Проблема есть, ей надо заниматься. Ну, коллеги, упаси бог. Не удивляюсь, что господин Фадеев предлагает выкидывать из школы тех, кто получил двойку по поведению. Куда он их выкидывает? В уличные банды? Вот куда он их выкидывает?
Ну, это раз, и второе, действительно, как будут оценивать? То есть это довольно субъективно.
Конечно, нет никаких критерий, то есть технически это нереализуемо. Угу. Ну и последствия, что тройки по поведению в хороший университет не возьмут, а с пятеркой возьмут без экзаменов вообще. То есть после действия этих оценок, ну, кроме двойки, где предложено ОГЭ и ЕГЭ не пускать, вы знаете, если есть откровенное хулиганство, должны заниматься этим соответствующие органы. Тут Музаев прав, это не дело школы. Не должна быть школа надзорно-карающим органом. А вот работа по этой проблеме, я бы звал психологов, директоров хороших школ, которые, в общем, как-то с этой проблемой справляются, которые, я повторю, есть. И, конечно, родители. Вот и в каждой школе, более того, каждая школа уникальна в каком-то смысле. Одно дело, маленькая школка на 50 человек, там, в деревне, или 4000 школьников в больших мегашколах. И один способ придумать во всех школах, как искоренять плохое поведение, точно не придумаешь. Надо искать отдельные модели.
Ну, может быть, какие-то модели даже в каждой школе?
Ну, вполне может. Ну, скорее всего, для определенных кластеров школ. То есть, вот, смотрите, очень много же связано с социально-экономическим статусом семьи. И, ну, понятно почему. С образованием родителей, с включенностью родителей в образовательные процессы в школе. То есть проблема есть, и надо решать, но не кнутом.
Ну, не оценка из-за поведения. Спасибо большое, Виктор Александрович. Да. Виктор Болотов, руководитель Центра психометрики измерения в образовании Института образования Высшей школы экономики, был у нас на связи. Владислав пишет, хорошие директора могут удачно скрывать проблемы в поведении своих учеников, чтобы не портить статистику и быть хорошими. Можно все что угодно, Владислав, скрывать. И проблемы, но это не только директора школ. Вот эксперт только что сказал, что должны родители участвовать. К сожалению, есть родители, которые не хотят участвовать. Они говорят, что вот я ребенка отвел в школу, и это вот вы там сами решаете все проблемы, это уже не мои проблемы. Вот мои проблемы здесь дома, а то, что в школе, это вот вы там все, и вам за это зарплату платят. Таких людей очень много. Панк 13, он точно по правам человека? А, вы Фадеева имеете в виду? Да, он глава СПЧ. Так, Константин Черный, вы сейчас пойдете в бан. Вы сейчас пойдете в бан. Константин Черный у нас отправляется в бан. Абсолютно точно. Адам пишет, озорники канализируют свою энергию в негатив, наверное, потому что отсутствует мотивация проявить себя по-другому. Ну, это было всегда. Это было всегда. Слушайте, озорники были всегда. Но вот ситуация с оценками, она действительно абсолютно субъективна, потому что, ну, допустим, у тебя конфликт с учителем, да, или у твоих родителей, там что-то не сложилось, и вот тебе могут там оценочку за поведение занизить. Смит пишет, сталкивался только с неудами по поведению, удовлетворительное, то есть на троечку, и другие категории оценки поведения у нас не использовались. Вот, Смит, подробнее, пожалуйста, напишите, потому что в моих школах такого не было, я не припомню оценки по поведению. Вот и, собственно, спикер, который только что был в эфире, тоже не помню, тоже не было в его школе. Как это вообще все выставлялось, как это происходило? Потому что я, если честно, даже не особо представляю. Доброжелатель пишет, у меня в школе двойку ставили на предмете за поведение, это влияло на четвертную оценку. Вот это вот интересно. Ой, у нас тут звонки появились. Все хотят про оценки за поведение поговорить, да? Видимо, есть что сказать. 7373-94, телефон прямого эфира. Николай Мутакин, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот говорят поведение. А почему забыть такое слово дисциплина? И зачем в каких-то сферах, более-менее значащих для нашей жизни, нужны люди недисциплинированные? Это потому, в институт не возьмут и прочее.
То есть вы оценку за дисциплину?
Дисциплину, а не поведение. Вот что, это разные чуть-чуть вещи. Озорник может быть достаточно дисциплинированным в других отношениях. То есть он будет нормальный.
Как измерять эту дисциплину? Каким образом?
Ну, есть классный руководитель. Это, у него компетенции достаточно, чтобы субъективно это оценить.
Вот, это субъективно,
оценки, да. Оценки не обязательно должны быть измеримыми и объективными, в том числе могут быть субъективными.
Но вы понимаете, в чем проблема, Николай? В том, что вот эти субъективные оценки могут повлиять на дальнейшую жизнь человека.
И что? Человек должен знать, что он субъективно оценивается, и корректировать свою дисциплину.
Спасибо, поняла. Корректировать дисциплину. Но вот тут действительно непонятно, что такое дисциплина. Для одного это одно, а для другого другое. Вот я, например, не совсем понимаю, что такое дисциплина. Шмель Иванович пишет: я учился с 83 по 93, был УТ и НЕУТ. Не помню, правда, не помню. Так, у нас в советское время в конце четверти ставили хор, ут или нет. Мы видели в дневнике по факту. Ирена, а это на что-то влияло вообще? Это в целом на что-то влияло или просто ут, неут? Владислав, есть родители, которые покрывают своих и стимулируют их плохо вести. У моего старшего были такие в классе. Да, с родителями. Собственно, у нас эксперт сейчас в эфире об этом сказал, что надо с родителями прежде всего работать. Руслан, здравствуйте.
Добрый день, Анна. Ну, я вот в советское время вспоминаю, там, кроме поведения, еще было такое понятие, как характеристику на ученика, классный руководитель писал. Тогда, если практически у всех были хорошие отношения с классным руководителем, и классный руководитель всегда похвальную, отличную характеристику писала, даже тем двоечникам, троечникам, которые, то есть если там человек учится на 2-3, они писали, что он там полезен в таких-то делах, он помогает дедушке дорогу перейти или бабушке огород скопать, и в таком стиле. Поэтому от преподавателя получить объективную оценку невозможно. Для этого, я считаю, должно быть какая-то комплексная система, то есть оценку должны выставлять друг другу ученики.
Это такая уже система, это уже будет просто система рейтингов такая, знаете, своеобразная.
Да, рейтинг, потому что, а как объективно оценить? Рейтинг со всех сторон. Если одно звено
это интересно, кстати, да.
Да, если одно звено, например, преподаватель ставит отлично, а все остальные неуд, то уже стоит задуматься, почему. Потом еще, если можно использовать систему «Умный дом», которая на видеокамерах наблюдает за всеми и может с помощью, ну, например, оценка по дисциплине. Человек ходит пешком спокойно, никого не толкает, или он бегает, как в автомобиле в шашечке, гоняет друг другу на голову, прыгает.
Поняла, девушка, Руслан, да, но это уже просто сериал «Черное зеркало» будет, знаете, там тоже была система рейтингов, и если рейтинг понижается ниже, 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 ты там уже ничего не можешь, ты ни самокат не можешь взять в прокат, ни автомобиль, а потом ты уже в общественный транспорт войти не можешь, потому что у тебя рейтинг на нуле, и тебя просто уже никуда не пускают. Но это приблизительно будет то же самое. Это даже круто. Это не то, что тебя не допустят к ЕГЭ или ОГЭ. Армани, я смотрю, так забомбила немножко эта тема. Армани пишет: за плохое поведение просто делают запись в дневнике, пишут в родительских чатах родителям. В наше время оценивать качество поведения ни к чему. Вот, Армани пишет, вот-вот. Александр, добрый день. Я учился с 84-го года в школе. В дневнике были отметки по поведению, прилежанию. Раз в неделю выставлял классный руководитель. Что-то я начинаю припоминать, но мне кажется, это ни на что не влияло никогда. Или у нас их не было, или они ни на что настолько не влияли, что, в принципе, они были абсолютно бессмысленны. Так, Елена пишет мне, что такое дисциплина. Дисциплина – это система требований, правил, это теория. А поведение – это понятие из области социологии и психологии. Поэтому оценивать можно поведение человека, а не дисциплину. Вот, это вот Елена отвечает Матакену, нашему слушателю. Так, все, я поняла, что в советское время ставили в дневник господа, вы мне очень много об этом написали. Я поняла, спасибо большое, даже скриншоты есть, спасибо. И одни пятерки у вас, Надежда. У вас одни пятерки, ну это же прекрасно. Видите, какие у нас слушатели, они отличники круглые. Елена пишет, другая Елена. Анна, о каких классах идет речь? Сын с СДВГ, ужасное поведение до 8 класса, но учится в физмате. Отлично, что такие вузах не нужны. С возрастом резко поведение улучшилось. Все неоднозначно. Мы это сейчас и пытаемся объяснить, что это все очень субъективно, и это может просто повлиять на жизнь человека, ну, просто самым кардинальным образом и лишить его просто какого-то будущего. Поэтому к этому надо относиться, наверное, к этой идее, Валерия Фадеева, главы СПЧ, между прочим, надо относиться очень осторожно. Собственно, об этом нам эксперты тоже говорят.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Рамир – это такая исследовательская компания, назвал самые популярные у россиян способы борьбы со стрессом. Ну, вот я смотрю, сейчас стрессанули немножко на этих оценках по поведению. Поговорим о борьбе со стрессом, да? Чаще всего, чтобы справиться со стрессом, россияне гуляют, проводят время с близкими и друзьями и радуют себя вкусной едой, показали результаты опроса. Алкоголь, как ни странно, в этом списке лишь на 9-м месте. Около 40% россиян признаются, что испытывают стресс. То есть 40% испытывают стресс, 60%, я так понимаю, из опрошенных, по крайней мере, Рамиром, стресс не испытывают. А самым распространенными способами справляться с ним они называют прогулки. Так, это мы уже сказали, поесть вкусно. Что еще? Ну, я понимаю, для чего, наверное, еще был сделан этот опрос, потому что это потребительские всякие такие вещи, потому что если у человека стресс, то что он должен делать? Пойти в магазин или купить себе еды? Поэтому вот под это рынок должен подстраиваться. Ну, это неплохо, между прочим. То есть люди стрессанули и побежали тратить деньги. Это интересная, абсолютно интересная связь. Так, что у нас тут по... Тут очень много просто текста. В 2024 году происходит восстановление потребительских настроений, но, видимо, все неплохо, да. Так, значит, прогулки на первом месте, на втором месте время с близкими друзьями, вкусная еда на третьем, и на четвертом месте время с животными. Вот это очень, очень интересные результаты. Клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маринпольская у нас на связи. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Скажите, пожалуйста, вот эти вот результаты опроса, они довольно стандартны для вас, да, как для клинического психолога, как люди пытаются справиться со стрессом?
Да, в принципе, да, но у меня есть свои дополнения, угу. Каким образом это можно сделать, вот,
ну, и стресс, каким же, да?
Стресс сегодня является неотъемлемой частью нашей жизни. Это видно по тем событиям, которые происходят у нас в жизни, вообще в мире, в стране нашей. Uh-huh. Это постоянная спешка, многозадачность, это вот всякие напряжения, недосыпы, усталость, раздражение. То есть, ну, это все, что вызывает стресс.
А что такое вообще стресс?
Хороший вопрос. Вообще стресс – это нормальная адаптационная реакция организма, mm-hmm. которая связана с повышением, как я уже сказала, адаптационных возможностей, механизмов. Но, понимаете, все бы было хорошо, если не одно «но». Стресс по своей интенсивности, яркости, выраженности проявлений и длительности, mm-hmm. значит, переводит из полезного состояния стресса в тот стресс, который причиняет вред здоровью человека. Uh-huh. Вот. Этим занимался усиленно его биологическая теория стресса. Это Ганс Селье. Он по образованию был врач, эндокринолог, uh-huh. биолог с мировым именем. И вот он, значит, доказал в своих исследованиях, что организм приспосабливается к внешним вот этим воздействиям, стрессорам, используя гормональную ответную реакцию. Угу. И таким образом наш организм борется со стрессом. То есть в результате борьбы со стрессом запускаются биологические механизмы, связанные с гормонами. Отсюда и вот и выброс адреналина, кортизола в крови, uh-huh. вот, различных еще веществ, потому что участвует мозг, и, как я уже сказала, это сопротивление организма. в зависимости от того, какая интенсивность стресса и длительность стресса. Потому что если интенсивность и длительность стресса невысокая, то этот стресс нам полезен.
Угу.
Этот стресс нам полезен. Вот. И я бы, конечно, знаете, хотела отметить такое качество, личностное качество, стрессоустойчивость, да, которое, по сути, вот на сегодняшний день считается суперспособностью нашего времени. И большинство требований работодателей именно стрессоустойчивость. Если вот вы посмотрите, какие требования
к людям... Да, такое есть.
Да, вот. А тогда следующий вопрос. А как ее сформировать, эту стрессоустойчивость?
Вот как? Вот это вот очень интересно. У нас 3 минуты. Как сформировать?
Вот. Да. Ну вот можно выделить 3 основных направления. Это работа с мыслями, работа с чувствами и работа с телом. Все очень просто, на первый взгляд, да? Работа с мыслями. Это основная работа вот в борьбе со стрессом. По сути, вот мысли формируют наши эмоции. То есть формула очень простая, даже ребенок запоминает. То, что мы думаем, то мы и чувствуем. Вот. Эмоции находят отражение в теле. Вот. Конечно, давайте я вам вот просто по пунктам перечислю, вот в этой, в этом пункте работа с мыслями. То есть, когда возникают мысли такого стрессогенного характера, то есть, конечно, надо попробовать, и, ну, это умение, это навык, его надо формировать при помощи специалиста, там, при помощи каких-то тренингов, групп, но как человек может сам справляться? Останавливать и говорить себе «стоп», то есть не накручивать. Не накручивать способность нашего мышления, накручивать, сгущать, обобщать вот эти все когнитивные искажения. Второе. Значит, научиться преобразовывать из негатива в позитив. Это позволит, ну, я дальше скажу, когда работа с телом будет, перечислю. Значит, отслеживать внутри себя вот эти лазутчики, эти мысли негативные, и направлять их в положительное русло. Вот. Также помогает, можно записывать эти мысли, вести дневничок, либо делиться этими своими переживаниями с другими людьми. Второе, работа с эмоциями. Я постараюсь побыстрее это все изложить, потому что это очень важно. Эмоции сигнализируют, ну, о нашем состоянии душевном. Вот. Как работать с эмоциями, чтобы противостоять стрессу? Важно, это эмоциональный интеллект. Я отмечу, у нас есть когнитивный интеллект, а есть эмоциональный интеллект. Важно уметь распознавать свои чувства и эмоции, научиться их выражать словами и действиями. Вот не учит нас никто, ни в саду, ни в школе, ни в университете. Второй пункт. Анализировать и разбираться, что стоит за той или иной эмоцией. Это очень важно. Это одна из способностей эмоционального интеллекта. Третье. Трансформировать негативную эмоцию в позитивную. И работа с телом. Найти способ противостоять стрессу. Самый простой – это физическая нагрузка, тренировка тела.
Ну да, физкультура. Да.
Вот, по научным данным, я вот здесь перед нашим эфиром, значит, не поленилась, значит, нашла научные исследования. 40-минутные занятия физической культурой в организме вырабатывают особые вещества, гормоны радости и эндорфины, которые существенно влияют на наше
Спасибо большое. У нас просто время эфира подходит к концу. Это была Татьяна Маримпольская, клинический психолог, нейропсихолог, дала советы, как справиться со стрессом. Сейчас у нас новости, а потом программа «Умные парни».